Глава 13. Моя очередь. Общение с матерью в процессе выздоровления. Их матери, возможно, давно мертвы или состарились. Хватка у них уже не та, но они по-прежнему оказывают сильное влияние на дочерей, которые говорят о них так, будто их вот-вот поставят в угол за шалости. И как только маленьким старушкам удается держать всех в страхе. Виктория Секунда. Когда вы не можете дружить с матерью. Мы заслужили право гордиться собой. На это есть несколько причин, в том числе вся работа по выздоровлению, которую вы проделали. Теперь давайте подумаем, как дальше взаимодействовать с матерью, если она еще жива и по-прежнему присутствует в вашей жизни в том или ином качестве. Вы изменились, а она нет. На этом этапе выздоровления вам предстоит исследовать способы управлять вашими отношениями и сохранять способность вести себя здоровым образом. Несмотря на то, что вы чувствуете себя сильнее и яснее ощущаете собственное «я», возможно, вас тревожит необходимость принимать решение, как дальше общаться с матерью. Возможно, вы задаете себе такие вопросы. Что я ей скажу? Возможно ли ее вылечить? Как мне вести себя с ней? Стоит ли мне продолжать поддерживать с ней контакт, если это трудно и причиняет много боли? Многие дочери по-разному пробовали избежать тех кошмаров, с которыми они сталкивались в отношениях со своими матерями-нарциссами. Однако им часто приходилось иметь дело с преградами, проблемами и стрессом. Вирджиния не оставляет попытки наладить отношения, хотя испытывает неоднозначные чувства по этому поводу. Сейчас она использует стратегию, заключающуюся в том, чтобы говорить о том, что видит. Она надеется, что это поможет улучшить ситуацию. «Я все время с ней ругаюсь. Между нами намного больше конфликтов, чем раньше. Мне все равно, что конкретно она говорит. Сейчас я больше ее критикую. Я открыто отмечаю, когда она врет. Я все еще надеюсь, что как-то могу это изменить. Если я представлю достаточно доказательств, возможно, удастся пробиться через ее защиту. Может быть, я смогу ей помочь. Понятия не имею, что из этого получится». Накия не хочет менять привычный стиль общения с матерью. «Я жила так большую часть жизни, ничего никогда не менялось. Я не стала устраивать разбор полетов, маме сейчас 83 года, и я не хочу портить ей последние годы жизни. За последние 15 лет мы общались немного, все наше общение крутилось вокруг нее. Похоже, это единственный способ взаимодействия с ней». У Беллы уже нет сил ни на что надеяться. Она постоянно меня подразнивает. Ей нравится меня злить. Она получает удовольствие. Мое унижение позволяет ей почувствовать свою силу. Меня это изматывает и опустошает. Я не верю, что это можно как-то изменить. Терри вспоминает. «Иногда я так боюсь говорить с ней по телефону, что мне приходится долго собираться с духом. Бокал вина помогает. Я никогда не знаю, что она скажет. Эта женщина даже деревья критикует. От нее один негатив». В этой главе я предлагаю несколько решений, которые помогут вам лучше справиться с такими сложными ситуациями. Поиски здорового пути взаимодействия с нарциссической матерью часто сопровождены с досадой из-за собственного бессилия. Это большая проблема, которая у многих дочерей вызывает чувство безнадежности, беспомощности и обиды. Так что же можно сделать? Неисправимые. Если ваша мать страдает от полномасштабного нарциссического расстройства личности, шансов на ее эффективное лечение или изменение немного. Хотя я считаю неправильным утверждать, что это невозможно, важно отметить, что это потребовало бы интенсивного, долгосрочного, регулярного лечения, а самое главное – ее желание что-то менять. Люди с настоящим нарциссическим расстройством очень редко приходят в терапию или искренне хотят меняться и развиваться как личности. По моему опыту, клиенты-нарциссы, которые все-таки обращаются к терапевту, пытаются скорее найти ответы на вопросы о том, как взаимодействовать с другими людьми. Если они и выражают желание работать над собой, то довольно быстро выпадают из терапии, мотивируя это необходимостью найти специалиста с другим подходом. Как правило, с их точки зрения, что-то не так с терапевтом. Моя любимая история произошла несколько лет назад, когда я брала $100 за сеанс. Я рассказывала о том, что такое хорошее отношение между матерью и дочерью, когда довольно агрессивная мать начала вдруг что-то судорожно искать в своей сумочке. Она достала 100-долларовую купюру и зажигалку, а потом подожгла банкноту со словами. «Вот что я думаю по поводу ваших терапевтических рекомендаций». Я не смогла сдержать смех. К счастью, дочь погасила купюру и быстро закончила семейную сессию. Чем больше нарциссических черт демонстрирует ваша мать, тем меньше вероятность, что ее лечение будет успешным. Вы не можете ее исправить, и вам не следует пытаться это сделать. Поскольку она не изменится, вам остается задать себе вопрос, будете ли вы продолжать общение, особенно если ее поведение сильно выбивает вас из колеи в эмоциональном плане. Токсичные матери. Приходится признать, нарциссическая мать может быть слишком токсичной, чтобы пытаться поддерживать с ней общение. Во многих ситуациях дочерям приходится принять решение разорвать всякий контакт с матерями, чья токсичность ставит под удар эмоциональное благополучие дочери. Хотя окружающие не всегда понимают ваш выбор, вы делаете его ради своего психического здоровья. Вот что рассказывает Шерис. «Я научилась сочувствовать своей матери, потому что знаю о ее тяжелом детстве. Но сегодня я выбираю не общаться с ней». Мэнди говорит, «Полгода назад я в последний раз попыталась наладить эмоциональный контакт с матерью, но у меня ничего не вышло. Мне очень грустно, потому что я верю в естественный порядок отношений и считаю, что было бы здорово, если бы я и мама могли хорошо ладить друг с другом. Очевидно, этого не будет. Я приняла этот факт. Последние 10 лет жизни матери мы с ней не общались». Рассказала мне 60-летняя Антуанетта. Я просто больше не могла. Потратила годы на то, чтобы заслужить ее любовь и сделать так, чтобы все было хорошо. Все это очень печально. Я узнала о ее смерти от шерифа. Когда мы пришли в ее дом, чтобы разобрать вещи, то нашли записку, в которой она писала, что простила нас за то, как ужасно мы с ней обращались. Мне прислали ее прах, я положила урну в багажник машины. Не могла заставить себя принести ее в дом. Когда я продала машину, то забыла забрать прах. Было немного странно звонить покупателям с просьбой уничтожить прах, который я забыла в машине. Люди всегда поражаются тому, что я не смогла с ней помириться. Они просто не понимают, что она была за человек». Эти печальные примеры кажутся крайностями, но они встречаются чаще, чем можно подумать. Я была знакома с дочерьми, которые испытывали огромное облегчение после смерти своих нарциссических матерей. Они чувствуют, что с их плеч сваливается тяжелый груз, но винят себя за такое отношение. Если ваша мать действительно не может измениться, если вы постоянно подвергаетесь нападкам и оскорблениям с ее стороны, важно понять, что прекращение общения с ней может быть здоровым решением. Однако прежде чем принять такое решение, убедитесь, что вы завершили работу по выздоровлению. Если вы отстранитесь и прервете контакт с матерью, не разбираясь в себе, вы не сможете избавиться от боли, а ваше истинное «я» не ощутит умиротворения, к которому вы стремитесь. Как напоминает нам доктор Мюррей Боуэн в книге «Семейная терапия в клинической практике», менее обособленные личности становятся заложниками эмоционального напряжения. Более обособленные личности в меньшей степени подвержены влиянию напряжения. Вежливый контакт. Вежливый контакт позволяет дочерям изменить стиль взаимоотношений с матерями-нарциссами за счет более редкого общения. При встрече они стараются вести себя вежливо, говорить на поверхностные темы и не пытаясь добиться эмоциональной близости. Это хороший вариант для дочерей, которые не хотят полностью отказываться от общения с матерями, но осознают, что им не удастся получить материнскую заботу. Дочь поддерживает контакт с матерью, ничего от нее не ждет и таким образом испытывает меньше разочарований. Эта схема лучше всего работает после того, как вы завершили процесс выздоровления, приняв ограничения матери и по-настоящему от нее отделившись. Без адекватной сепарации вы рискуете вновь втянуться в привычные для нарциссической семьи взаимоотношения. Как было сказано в главе 11, ваша цель при сепарации – это способность быть вместе с матерью и родительской семьей и одновременно сохранять свою отдельность от них. Это означает, что вам удалось построить надежные границы. Некоторым дочерям, находящимся в процессе выздоровления, но не чувствующим себя достаточно сильной для того, чтобы быть рядом с матерью, я рекомендую временное отделение. Временное отделение. Хотя вашей матери эта идея вряд ли понравится, отказ от общения на то время, пока вы заняты выздоровлением, может оказаться полезным для вас. Это позволит исцелить ваши травмы и проработать болезненные чувства, не переносясь постоянно в прошлое из-за ее поведения. Абсолютно нормально будет объяснить матери, что вы работаете с личными проблемами и вам нужно побыть в одиночестве. Вы можете обещать, что свяжетесь с ней в случае экстренной ситуации, о которой ей будет необходимо знать, и попросить сделать то же самое, если что-то случится у нее. Вам не обязательно ждать ее одобрения, она может закатить истерику. Но это не страшно, вы просто говорите, а потом делаете то, о чем предупредили. Если она не оставляет вас в покое, вам придется научиться ставить границы. Я расскажу, как это делать. Вы в ответе за свою жизнь, а не ваша мама. Она может пойти дальше и попробовать сманипулировать вами, как следовали женщины из примеров ниже. Но ваша задача – стоять на своем. На карту поставлено ваше выздоровление. 46-летняя Михаэла рассказала, «Я периодически дистанцируюсь от матери, но она находит способы заставить меня помогать ей. Это безумно меня раздражает. Если я не перезваниваю ей, она звонит и звонит, как сталкер». 38-летняя Майра с грустью поделилась такой историей. «Около 2 лет назад я узнала о нарциссизме. После того, как всю жизнь слушала оскорбления матери, я, наконец, осознала, что проблема у нее. С тех пор я веду себя вежливо, но стараюсь ограничивать время, проведенное вместе. Мне удалось в некоторой степени отделиться от нее и прочертить давно уже необходимые границы. Она стала вести себя еще хуже. Кажется, понимает, что больше не может меня контролировать. Меня тошнит, когда я думаю об этом всем». Вам необходимо научиться устанавливать и поддерживать границы с матерью для сохранения собственного психологического здоровья. Устанавливаем границы. Устанавливать границы значит ясно обозначить, что вы будете делать и чего не будете. Таким образом, вы даете людям понять, какую позицию занимаете, и проводите черту, которую им нельзя пересекать. Многие люди в принципе боятся и заявлять о своих границах, потому что переживают из-за чувств окружающих. «Если я поставлю границу, я обижу маму». Дочери также часто боятся устанавливать границы, потому что матери могут разозлиться. «Если бы я сказала, что не приду на ужин, потому что мне нужно отдохнуть и позаботиться о себе, она пришла бы в ярость». Женщины часто не обозначают свои границы в отношениях с матерями из-за страха покинутости. «Если я скажу ей перестать вмешиваться в мою жизнь, она прекратит со мной общаться, а я не хочу полностью потерять мать. Я видела, как она разрывает отношения с людьми навсегда. Она может поступить так же и со мной». Нарциссы часто вычеркивают людей из своей жизни, потому что их поверхностное восприятие мешает понять всю сложность человеческого характера. Они считают людей либо плохими, либо хорошими, воспринимают жизнь в черно-белом цвете. Если вы видели, что мать так поступает с людьми, ваш страх вполне реален. Однако вам следует проанализировать его с точки зрения текущей ситуации. Если она уже покинула вас в эмоциональном плане, она мало что может сделать, чтобы нанести вам сложный по масштабу ущерб. 36-летняя Джанель объясняет, почему не может установить границы с матерью. Она придет в ярость, никогда меня не простит, настроит против меня семью, а потом вычеркнет из завещания. «Мне нужны деньги, которые могут достаться по наследству. Мои дети их заслуживают». Это решение за вас никто не примет. Но обычно можно смело ставить на первое место ваше психическое здоровье, а не деньги, которые могут достаться вам по завещанию, а могут и нет. Научившись устанавливать собственные границы, вы научитесь управлять своей жизнью, временем и состоянием. Этот навык – необходимое условие для здоровой жизни. Итак, давайте представим, что вы установили границу и сообщили матери, что не будете видеться с ней в течение некоторого времени, так как вам необходимо сосредоточиться на решении собственных проблем в терапии. Вот что вы ей сказали. «Мам, я решаю кое-какие личные проблемы, и некоторое время не буду приходить к тебе на ужин по воскресеньям. Мне нужно побыть одной, и я не буду тебе звонить. Когда я закончу, я сообщу тебе об этом. Не нужно звонить мне какое-то время, без крайней необходимости. Я не злюсь, и все это не имеет к тебе никакого отношения. Просто это то, что мне сейчас нужно». Мать может вполне резонно поинтересоваться, все ли у вас в порядке, и вы можете ответить, что с вами все хорошо, и снова подчеркнуть, что не сердитесь на нее. Если она действительно является нарциссической личностью, то решит, что ваше решение связано с ней. Поэтому я знаю, что вы сейчас думаете: «О нет, с ней это не сработает». Но если вы будете следовать принятому решению, все получится. Она может попытаться манипулировать, звонить вам и даже прийти к вам домой. Ваша задача – держать границы и не реагировать после того, как вы сообщили ей об этом. Она звонит в дверь, вы не открываете. Она звонит по телефону, вы не берете трубку. Она заговаривает с вами, вы еще раз подтверждаете серьезность своих намерений. То, как она справится с этой ситуацией, ее проблема, а не ваша. Вы не несете ответственность за ее чувства. Чтобы другие уважали ваши границы, вы должны уважать их сами. Вы можете вести себя по-доброму и мягко напомнить ей, что вновь начнете с ней общаться, когда будете в состоянии сделать это. Когда вы начнете чувствовать себя комфортнее, устанавливая границы, вы поймете, что стоит обозначить их во многих сферах и ситуациях в отношениях с матерью. Давайте потренируемся. Вот несколько примеров установления границ, к которым вы сможете возвращаться при необходимости. Ваша мать. «Дорогая, у тебя дома так пыльно, посмотри на журнальный столик. Я знаю, ты работаешь и растишь детей, но семья должна жить в чистом доме без микробов». Ваш ответ. «Мам, это мой дом. Меня устраивает то, как я веду домашнее хозяйство. Я ценю твою заботу, но если моя семья решит, что это для нас проблема, мы сами ее решим». Ваша мать. «Я принесла диетические таблетки, потому что заметила, что ты поправилась. Я проштудировала много источников, это лучшие таблетки, которые я смогла найти». Ваш ответ. Мам, если я решу, что у меня проблема с лишним весом, я обращусь к врачу. Ваша мать. Каждый раз, когда я вижу внучку, ее прическа похожа на гнездо. Когда ты была маленькая, я никогда не выпускала тебя из дома в таком виде. Тебе что, наплевать, как выглядит дочь? Ваш ответ. Мам, я горжусь своей дочкой и радуюсь, наблюдая за тем, какой она становится. Я не очень переживаю по поводу того, что у нее на голове. Ваша мать. Я хочу, чтобы ты каждый день звонила мне, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Вдруг у меня инфаркт, а ты и не узнаешь. Я буду страдать там в одиночестве. Что подумают люди? Ваш ответ. Мам, если ты действительно переживаешь, есть практическое решение. Специальное устройство с тревожной кнопкой, которое ты можешь всегда носить с собой. Если тебе требуется срочная медицинская помощь, ты нажимаешь на кнопку, и сигнал поступает в службу 911. Ваша мать. Поверить не могу, что ты разводишься. Что же ты натворила, чтобы брак развалился? И как мне объяснить это семье? Ваш ответ. Я имею право принимать решения, касающиеся моих отношений. Мне обидно, когда я не получаю от тебя поддержки и помощи. Ваша мать. Что значит, ты не приедешь на День Благодарения? Ты же знаешь, сколько сил я вкладываю в праздничный ужин. Мы всегда празднуем День Благодарения у меня. Как ты можешь так со мной поступить? Ваш ответ. Мам, теперь, когда я вышла замуж, я хочу общаться и с семьей мужа. Иногда мы будем проводить праздники по-другому. Твердые границы позволяют вам чувствовать себя комфортно в любой ситуации, особенно когда вы имеете дело с матерью, которая привыкла во все вмешиваться. Установление границ требует практики и выдержанности, но не стоит враждебно воспринимать реакцию матери. Обозначьте границу, и если мать не проявит к ней уважения, выйдите из ситуации. Ставить здоровые границы можно вежливо и по-доброму. Вам не обязательно злиться и обижаться или защищаться. Вы делаете заявление и проводите черту, обозначающую ваши потребности, чувства, а иногда неприемлемость определенного поведения для вас. Вместо того, чтобы ссориться, снова и снова напоминайте о своих границах, пока вас не услышат. Еще одной стратегией для налаживания отношений с матерью может стать совместное посещение терапевтической сессии. Совместная терапия с матерью. Когда я задаю своим клиенткам вопрос, согласится ли ваша мать посещать вместе с вами терапию, чтобы обсудить проблемы в ваших отношениях, большинство из них смеются и даже отвечают сарказмом. Чем ярче проявление нарциссизма у вашей матери, тем меньше вероятность того, что она согласится прийти с вами на терапию, чтобы поговорить о чувствах в связи с вашими отношениями. Нарциссу трудно, а иногда и невозможно почувствовать собственные эмоции. Как правило, она проецирует их на окружающих и не в состоянии заглянуть в себя, чтобы разобраться, что с ней происходит на самом деле. Помните, невозможно исцелить то, чего вы не чувствуете, а матери-нарциссы обычно не углубляются в свою внутреннюю эмоциональную жизнь. Если ваша мать никогда не обращала внимания на свои чувства и не признавала собственных проблем, терапия не принесет никакой пользы. Многие матери выходят из кабинета терапевта, как только речь заходит о ситуациях, в которых они были неправы или которые причиняют боль дочерям. Для настоящего нарцисса вполне типично обвинять свою дочь даже во время терапии и в присутствии терапевта. Вы оказываетесь в ужасной ситуации, жаждете здоровых отношений с матерью и готовы работать над этим, но она отказывается признавать, что ей необходима помощь. 30-летняя Розана рассказывает. «Я никак не могла уговорить маму пойти со мной на терапию, но пока я работала с психологом, я обсуждала с ней это. Она вела себя как сумасшедшая, все отрицала. Все, что я хотела от нее услышать, это «прости меня». А она только плакала и говорила о том, какая у нее ужасная дочь». Вела себя как жертва, ноль эмпатии. Я больше никогда не буду предлагать ей пойти к терапевту. Мать Моники попробовала сходить с ней на терапию, но все закончилось тем, что мама сопротивлялась процессу, винила во всем Монику и переживала о том, что ее посчитают плохой матерью. Я надолго запомнила наш совместный поход на терапию. Я согласилась прийти, но это была катастрофа. Она начала защищаться. Ее главной целью было не услышать ни слова из того, что я говорила, потому что она слишком беспокоилась о том, как будет выглядеть в глазах терапевта. Бывает, что матери, у которых не так ярко проявляются нарциссические черты, вполне открыты к тому, чтобы учиться новому и развиваться. С ними можно надеяться на исцеление в отношениях как в терапии, так и за ее пределами. Большинство дочерей инстинктивно понимают, имеет смысл предлагать матери совместную терапию или нет. Они могут использовать предыдущий опыт, когда пытались обсудить с матерью свои чувства или трудности в общении. Хотя матерям трудно принять эту ситуацию, некоторые из них могут увидеть себя со стороны и решить, что они хотят поработать над важными для них отношениями с дочерью или дочерьми. Одна моя клиентка, 62-летняя Герда, признала, что у нее есть некоторые нарциссические черты. Ее матерью тоже была женщина с ярко выраженным нарциссическим расстройством личности. Герде пришлось пережить много боли в отношениях со своей матерью, когда та была в зрелом возрасте, и ее эмоциональная власть над дочерью была крепкой, как никогда. Герда видела, как это повлияло на ее жизнь и на то, какой матерью она стала сама. Она действительно хотела исправить отношения с тремя дочерьми. К сожалению, дочери слишком на нее обижены и подавлены, чтобы согласиться попробовать. Они не верят, что Герда может измениться, поэтому совместные терапевтические сессии пока не состоялись. Но я продолжаю надеяться, что когда-нибудь увижу их вместе. Иногда дочерям необходимо пройти собственный путь выздоровления, прежде чем они будут готовы встретиться с матерью и со всем, что может принести терапия. Дочери молоды, и им предстоит проделать определенную работу, но они прекрасные люди, и я с надеждой думаю об их будущем. Время – важный фактор, о котором нужно помнить, принимая решение, будете вы проходить совместную терапию с матерью или нет. Иногда момент кажется неподходящим, и правильнее подождать, чтобы все стороны были готовы к процессу. Герда смогла отступить, заняться своим выздоровлением и решением проблем, связанных с поколенческими различиями. Я редко вижу такое в своей практике, и постоянно говорю ей о том, насколько она удивительная и как я ей горжусь. Если вы все-таки пойдете к терапевту с матерью, но она станет вести себя агрессивно или закроется эмоционально и начнет во всем обвинять вас, предлагаю прервать сессию и поговорить с терапевтом наедине. Спросите, имеет ли смысл продолжать совместную работу. Терапевт должен быть в этом процессе на вашей стороне, тогда он сможет вам помочь. Ваши сессии не должны множить примеры жестокого обращения и увеличивать ваши чувства вины. Если вы уверены, что не хотите дальше работать вместе с матерью, а терапевт не согласен, вам необходимо взять паузу и тщательно все обдумать. В конечном счете я советую вам ориентироваться на собственную интуицию, чтобы понять, правильно ли выбран момент для совместной терапии и возможна ли перемена для матери. Что рассказывать матери о собственной терапии? В этой книге описаны шаги программы выздоровления, которые я использую в работе с клиентками. Вы можете опираться на них в самостоятельной работе. Тем не менее, работа один на один с терапевтом может быть чрезвычайно полезна. Если вы решите попробовать, пожалуйста, помните о том, что только вы решаете, говорить ли вашей матери даже о том, что вы обратились за помощью. Терапевтические отношения конфиденциальны, и на то есть причины. Вы не обязаны никому сообщать, что посещаете терапевта. Вашей матери тоже не обязательно знать об этом. Если вы все же решите ей рассказать, нужно подумать, чем вы готовы с ней поделиться. Вы можете сказать, что работаете с психотерапевтом, но не собираетесь посвящать ее в детали этой работы. Если она требует дополнительной информации, мягко обозначьте свои границы. Если это не работает, проявите твердость. Ниже вы найдете конкретные примеры того, как это можно сделать. Мягкая граница. «Мама, я ценю твой интерес к моей терапии, и когда я буду готова обсуждать это с тобой, я обязательно расскажу тебе об этом. Сейчас я пытаюсь разобраться в том, что происходит, лучше понять себя. Мне нужно погрузиться глубже, прежде чем я смогу говорить об этом с тобой. Спасибо за внимание». Жесткая граница. «Мама, я хочу, чтобы ты поняла, что то, о чем я говорю во время терапевтических сессий, строго конфиденциально. Я ни с кем это не обсуждаю. Эта работа ведется для того, чтобы помочь мне справиться с некоторыми проблемами, с которыми я сейчас столкнулась в моей жизни. Не задавай мне вопросов, потому что я не планирую говорить с тобой об этом». Прежде чем обозначить границу, вы можете сказать что-то вроде «Мне важна ты и важны твои чувства» или «Я люблю тебя, мам, но…» Если мать обижается или злится, ее чувства не ваша забота. Она должна найти способ справиться с ними самостоятельно. Отстранитесь от ситуации и позвольте ей самой решать свои проблемы. Помните, установление границ – не проявление враждебности. Это здоровый способ позаботиться о себе. Как правило, дочери знают об этом. Но поскольку матери очень хорошо умеют вызывать у них чувство вины, нам бывает трудно отстаивать границы. Каждый человек несет ответственность за свои чувства и реакции, а потому должен уметь их контролировать. Настоящая работа происходит внутри. Я уверена, что вы заметите, насколько легче вам стало иметь дело с матерью, когда вы занялись выздоровлением. Есть много объяснений этим изменениям. Вы стали реже реагировать на ее проекции, вы научились устанавливать понятные границы, благодаря завершенному процессу горевания ее поведение меньше ранит вас. А поскольку вы приняли ее ограничения, вы не ждете от нее многого. Неважно, решили ли вы полностью прервать все контакты с матерью, временно прекратить общение с ней, поддерживать вежливый контакт, успех определяется вашими собственными внутренними переменами. А если мать умерла? Если ваша мать уже покинула этот мир, вам не придется выполнять некоторые из описанных выше упражнений. Тем не менее, вам обязательно нужно пройти внутренний процесс исцеления. Я работала со многими дочерьми, которые продолжают сталкиваться с проблемами, доставшимися им по наследству от матери, даже после ее смерти. Негативные послания остаются с вами, пока вы сознательно не ослабите и не отпустите их. Работа над выздоровлением необходима вам для того, чтобы быть здоровой. Давайте попытаемся глубже понять вашу мать и ее прошлое. Почему она такая? Поскольку большинство дочерей нарциссических матерей созависимые, бывает трудно просить их заняться исследованием прошлого своих матерей, их семейной истории и причин, по которым они стали такими. Делая все это, вы не освобождаете мать от ответственности, не стараетесь уменьшить свою боль и не пытаетесь скрыть свои раны. Суть упражнения не в том, чтобы все вновь стало вращаться вокруг мамы, но оно поможет вам увидеть общую картину. Давайте представим, что я собираюсь забраться на очень высокую гору со сложным рельефом. Мне придется начать внизу и продвигаться наверх, преодолевая множество препятствий на пути. Если бы я могла сначала пролететь над горой на вертолете или посмотреть на хорошую карту, чтобы понять, что меня ждет, я бы лучше подготовилась к восхождению. Карта или обзорный полет над горой не сделали бы мой путь проще. Мне пришлось бы приложить столько же усилий, чтобы попасть на вершину. Но я бы смогла лучше спланировать свой маршрут и в итоге добиться успеха. Именно поэтому я предлагаю вам попытаться лучше понять прошлое вашей матери. Эта работа призвана помочь вам. Для начала давайте выясним, были ли нарциссами кто-то из родителей вашей матери, отец или мать. Скорее всего, да. Вы можете опираться на некоторые черты, описанные в этой книге, и задать ей вопросы о родителях. Многие матери-нарциссы с готовностью рассказывают о прошлом, если речь не идет об их поступках. Например, мои родители смогли привести несколько ярких примеров поведения их родителей. У нас состоялся оживленный, приятный, хоть и короткий разговор. Лучше, чем ничего. Беседа помогла мне увидеть истоки формирования нашего семейного наследия и лучше понять свой собственный опыт взаимодействия с бабушками и дедушками. Далее вы можете позадавать вопросы другим родственникам – дяде и тете, двоюродные братья и сестры, отличные источники информации. Бабушки и дедушки, которые еще живы и не проявляют нарциссических черт характера, также могут рассказать много интересного. Иногда после смерти супруга-нарцисса родственник более охотно делится мыслями и воспоминаниями. Конечно, во многих семьях подобные разговоры невозможны. Вы наверняка знаете, поддержит ли вас в этом плане ваша семья. Отпустите ситуацию. Если вы понимаете, что из этой затеи ничего не выйдет, не стоит устраивать ненужную драму. Некоторые дочери пытаются заставить родственников рассказать им что-то, когда те не хотели с ними разговаривать, испытывали потом чувство вины. Я не хочу, чтобы это случилось с вами. Задавайте вопросы, только если верите, что возможна дружелюбная беседа. Вы также можете поговорить с близкими друзьями семьи, которые хорошо знали родителей, бабушек и дедушек. Сейчас это редкость. Но некоторые люди по-прежнему живут в тех же местах, что и вся их семья. Если у вас не получается найти никакой конкретики о нарциссизме, вы можете задать вашей матери несколько более общих вопросов о том, как ее воспитывали. Например, у тебя было счастливое детство? Ты чувствовал, что родители тебя любят? Ты чувствовал, что тебе уделяют достаточно внимания? Разговаривали ли твои родители с тобой о чувствах? Могли ли тебя выслушать и чувствовал ли ты, что тебя услышали? Как тебя наказывали, когда родители были тобой недовольны? Тебя поддерживали в том, чтобы быть самой собой? Или ты должна была соответствовать каким-то ожиданиям со стороны семьи? Беспокоились ли твои родители о том, что подумают окружающие? Чем больше удастся узнать о прошлом вашей матери, тем лучше вы сможете понять ее и причины ее поведения. Скорее всего, ей тоже не хватало материнской заботы и любви, а прошлое скрывает ее собственную травму. Однако, пытаясь собрать информацию, вы можете чувствовать себя так, будто ведете раскопки в полной темноте. Будьте готовы столкнуться с отрицанием матери во всем, что касается ее детства. Хотя она не лучший источник, примите то, чем она готова поделиться. Также важно понимать, какое влияние на представление вашей матери о том, как нужно воспитывать детей, оказали принятые ее поколением нормы и время, в которое она жила. Стиль общения с детьми и каждой матери определяется целым рядом факторов. Историческая перспектива. Все мы в значительной степени сформированы ценностями общества, в котором живем, и его ожиданиями от родителей. У каждого поколения свой набор взглядов и убеждений, касающихся воспитания детей, которым необходимо соответствовать, поэтому установки одного поколения могут вступать в противоречие с установками следующего. Давайте посмотрим на временные рамки поколений, описанные в брошюре «Поколения, работающие вместе». В качестве примеров я взяла женщин моей семьи. Вы можете сделать то же самое, чтобы понять общую картину вашей. От поколения к поколению убеждения, связанные с родительством, менялись от «пожалев разгу испортишь дитя» и «детей должно быть видно, но не слышно» до отношения бэби-бумеров, старающихся укрепить самооценку детей, не требуя от них академических достижений или развития социальных навыков. Это радикальные перемены. У многих возникает вопрос, как же растить детей правильно? Матери поколения бэби-бума отказались от идеала женщины, которая сидит дома, печет печенье и всегда готова быть рядом с ребенком. Они стремились получить образование и строили карьеру. Когда я родила первого ребенка, понятие женственности как раз переживало революционные изменения. Матери становились феминистками, выходили на демонстрации за равные права и начинали работать. Изменилась структура семьи. Разводы, самостоятельные дети с ключом от дома на шее, домохозяйство с одним родителем и детские сады стали обычным делом, хотя предыдущее поколение не имело обо всем этом ни малейшего понятия. Однажды моя собственная дочь, сильно разозлившись, назвала меня доморазведенкой, каким-то образом почувствовав, что назвать мать домохозяйкой уже неприлично. Матери поколения бэби-бумеров проложили дочерям путь к более качественному образованию и медицинскому обслуживанию, а также к равному доступу к школам и рабочим местам. Они дали женщинам выбор, которого раньше не было. Однако некоторые дочери из поколения X считают, что пока их матери занимались всем этим, пострадала семья. Дети могли чувствовать, что для мам важнее карьера, чем они. Матерям и дочерям следует осторожно обсуждать подобные противоречия. Стремление матери к саморазвитию и желание построить успешную карьеру не равны нарциссизму, если, конечно, она не проявляет нарциссические черты. В то же время матерям из поколения бэби-бумеров стоит признать чувства дочерей и понять причины, по которым те узнают себя в некоторых историях из этой книги. Понимание, эмпатия и общение помогут разрешить проблемы в отношениях. В любом случае, учитывая влияние, которое культура, общество и история оказали на наших матерей и бабушек, неудивительно, что большую часть времени они не знали, как быть нам хорошими родителями. Можно смело сказать, что многие воспитывали детей так же, как воспитывали их самих. Понимание исторической перспективы показывает, как меняются отношения и поведение матерей от поколения к поколению и как из уязвимых девочек получаются нарциссические матери. Все это не означает, что я оправдываю поведение вашей матери. Я просто предлагаю лучше в нем разобраться. Я уверена, что в любую эпоху главная черта хорошей матери – это способность давать настоящую любовь и эмпатию, заботиться об удовлетворении физических и эмоциональных потребностей ребенка, что бы ни происходило в мире. После того, как вы узнали немного больше о прошлом матери, я предлагаю рассмотреть сложное понятие прощения. Слово «прощение» перегружено смыслами и часто истолковывается неверно. Многие учат с самого детства, что хорошие девочки прощают и забывают обиды. Послание очевидно. От нас ждут, что мы будем прощать всех, кто нас обижает, потому что это правильно. Хотя я верю в важность прощения и прощать полезно с эмоциональной точки зрения, я вижу это иначе. Прощение имеет положительный заряд и помогает в исцелении, если мы видим, что человек не желал нам зла. Однако попытки отрицать боль, которую мы испытали, не принесут ничего хорошего. Более того, отказываясь признавать, что нам причинили вред, и понимать, что человек вполне может сделать это снова, намеренно или нет, мы ставим себя под удар. Многие люди неверно воспринимают прощение как оправдание поведения, которое нанесло вам ущерб. Как будто вы делаете вид, что ничего страшного не произошло. Но ответственность за поступки – это важнейшее условие психического здоровья. Поэтому я рекомендую вам прощать лишь тех, кто готов принять на себя ответственность. После того, как человек признал свою неправоту, осознал ее и по-настоящему раскаялся. Хотя это может звучать жутко, немногие среди матерей-нарциссов способны на такое. Поэтому я не призываю их непременно простить. При этом я от души советую вам внутренне отпустить ситуацию. Это определенно пойдет вам на пользу. Дочери нарциссических матерей недополучили любви. Многие из них подвергались физическому, сексуальному и эмоциональному насилию. Мы не оправдываем жестокое обращение с детьми. Мы не оправдываем игнорирование их базовых потребностей и прав. Но нам придется отпустить свое прошлое, чтобы вместе с ним ушли гнев, ярость и грусть. Прощение приходит, когда вы проживаете эти чувства для того, чтобы идти дальше и жить своей жизнью. Первый шаг процесса горевания помогает вам отпустить ситуацию внутри себя. После этого отношение станет более нейтральным. Мать не будет вызывать вас такие сильные эмоции, как раньше. Нейтральность позволяет сохранить ощущение, что вы больше не держитесь за прошлое. Она переживается как внутреннее прощение. Это ваш подарок самой себе. Вот что рассказала моя клиентка Кена. Хотя я никогда не могла обсуждать чувства с матерью, ее эмоциональная жизнь напоминает эмоциональную жизнь дверной ручки. Теперь я могу сказать, что люблю ее. Самое забавное, что она даже не замечала, что раньше я этого не говорила. Теперь я понимаю, что выздоровление и прощение мне подходят. Мне так хорошо. Такое прощение – это понимание матери, которое помогает вам перерасти старые чувства и перестать ощущать себя грустным, обиженным ребенком. Такое прощение ощущается взрослением. Вот как пишет об этом Льюис Смитс в книге «Стыд и милосердие. Избавляемся от стыда, который мы не заслужили». Первый и часто единственный человек, которого исцеляет прощение – тот, кто прощает. Когда мы искренне прощаем другого, мы выпускаем пленника на свободу, а потом понимаем, что освободили себя. Мой подход к прощению не является единственно верным. Многие дочери используют религиозный и духовный опыт, чтобы найти в себе силы для прощения. 12-шаговые программы для освобождения от зависимости говорят, что истинное прощение позволяет желать добра человеку, который нас обидел, и молиться, чтобы у него было все, чего он себе желает. Они также предлагают пройти дальше и молиться о том, чтобы у вашего обидчика было все то, чего желаете себе вы – здоровье, достаток и счастье. Вот что пишет Генри Нувелл в книге «Единственная необходимая вещь». Те, кто не умеет любить, часто принимают прощение за любовь. Тяжелая правда заключается в том, что все мы плохо умеем любить. Нам нужно учиться прощать и получать прощение ежедневно, ежечасно, не останавливаясь ни на минуту. Это великий труд любви, совершаемый слабыми, к которому можно отнести всех представителей рода человеческого. Самое важное, на что вам следует обращать внимание при выборе формы прощения, это ее способность целиком и полностью избавить вас от поисков виноватых, чтобы вы больше не чувствовали себя жертвой. Продолжая смотреть на мир с позиции жертвы, вы рискуете воспринимать все с оглядкой на свои раны. Это бы означало, что вы позволили ошибкам вашей матери контролировать вашу жизнь. Свобода от ощущения, что вы жертва – признак истинного выздоровления. Дары матери. Важно помнить, не бывает полностью плохих или полностью хороших людей. Несмотря на нарциссические черты или даже нарциссическое расстройство личности, в вашей матери есть и что-то хорошее. Скорее всего, она передала вам таланты, увлечения, интересы и знания. Напомните себе о том, что она вам подарила. Это могут быть способность тонко чувствовать искусство или музыку, технические навыки, формы или размеры тела, текстура волос, красивые глаза, мягкая кожа или умение поклеить обои без единой морщинки. Напишите в дневнике о дарах, которыми наградила вас мать, и позвольте себе почувствовать благодарность. Когда я была маленькая, бабушка часто повторяла одну важную фразу. Если я пыталась сказать что-то плохое о ком-то, она сажала меня к себе на колени и мягко говорила. Если смотреть внимательно, в любом человеке можно увидеть золото. Мой опыт показывает, что это действительно так. Попытайтесь найти золото в своей матери и ее дарах. Это даст вам больше, чем вы можете себе представить. Вот отрывок из дневника Сьюзи, который она зачитала мне во время одной из наших сессий. «Семья подарила мне решительность. Возможно, я была готова к жизни с практической точки зрения, но прочно усвоила, что честность и верность принципам – самое важное, что у меня есть. Я научилась рабочей этике, которую высоко ценят коллеги. Я узнала, что высокие стандарты, как правило, позволяют добиться отличных результатов. Я поняла, что юмор и смех помогут сгладить на время практически любые разногласия. Я научилась правильно вести себя за столом, накрывать на стол и развлекать гостей. Я освоила навыки общения. Я научилась покупать одежду. Удивительно, но я выросла стойкой. Я ищу в людях лучшее, легко прощаю и быстро учусь. На своем горьком опыте я поняла, что хочу стать другой матерью, не такой, как была у меня. Поэтому мне хватило мотивации, чтобы научиться быть заботливым родителем. В результате быть мамой для меня – самое большое удовольствие в жизни. Порочный круг разорван. Любовь, а не поиски виноватого. Как выглядит выздоровление? Я надеюсь, что вы научились смотреть на себя с внутренней уверенностью и любовью. На смену тревоги и неловкости из вашего детства пришел поток благодарности за то, что вам дали жизнь и за возможность пройти по этому непростому, но важному пути. Теперь вы понимаете, что этот путь наполнен жизненными уроками, которые стоит ценить. Вы увидели свою внутреннюю мудрость и можете поделиться ею со своими детьми, близкими и миром. Вы, наконец, видите те особенные дары, которыми наградила вас мать. Они были скрыты за болью травмы, но теперь вы можете оценить их по достоинству. Вы несете ответственность за свою жизнь. Вы можете положиться на себя и умеете контролировать свои чувства. Вы взрослый человек с цельным ощущением собственного «я». Вы серьезно к себе относитесь и не сомневаетесь в себе. Вы вышли из тени детства, наполненного тревогой, и греетесь в лучах уверенности и устойчивости. Теперь вы готовы завершить свой путь к исцелению и сделать последний шаг – покончить с нарциссическим наследием матери.